«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
Из дальних странствий возвратясь.
Городской человек – существо по преимуществу оседлое. Но именно поэтому горожанину часто хочется вновь почувствовать себя кочевником, искателем и открывателем новых земель. Неважно, что кто-то уже открыл их и нанес на карты. Важно, что это открытие становится твоим, дарит тебе новые чувства и знания. В 21 веке в путешествия прочно вписалась йога, особенно если дороги путешественника лежат на восток. С востока приходит свет во всех смыслах, и это можно почувствовать или проверить самостоятельно. Как сделать путешествие полезным, интересным и здоровым, расскажет гость нашей студии, путешественница с большим стажем, преподаватель и инструктор по хатха-йоге Марина Маркина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Викторовна, судя по вашему инстаграму, вы уже объездили всю Индию. А вот позвольте полюбопытствовать, вас занятия йогой привели в Индию или поездки в эту часть света познакомились с йогой?
Если коротко, то я сначала занялась йогой, а потом уже поехала в Индию. Но с самого начала я получила физкультурное образование, которое дало мне желание изучать это глубже, дальше, когда помимо формы есть некое содержание. Когда ты уже постигаешь содержание и какой-то смысл, ты думаешь, а что же дальше? Где эти границы дальше? И, конечно, хотелось попасть уже в Индию и начать с самых истоков. И Индия открыла для меня уже кругозор ко всем остальным странам. И желание это делать как можно чаще. Не только одной, но уже и с людьми, когда уже организуешь йога-туры и даешь эту возможность людям. И я могу сказать, это удивительная трансформация, которая происходит не только со мной лично, но и с людьми, которые решили поехать, а получили невероятные бонусы на все остальные годы.
К йоге мы еще вернемся. А вы помните ваше первое путешествие? Какая страна стала вашей первой за границей?
Это как раз и была Индия. То есть мне помог астролог в этом. Он говорит: Марин, по твоей карте весь Восток твой. Езжай, и это будет твоим развитием, расширением. И я поехала.
С тех пор уже прошло 12 лет. Вы накопили богатый и бесценный опыт. Посоветуйте нашим радиослушателям, с чего начать, если ты решил поехать не туда, конечно, где все включено, а в настоящее познавательное путешествия. Как и к чему готовиться?
Вы знаете, могу сказать, сейчас, особенно в наше время, набирает особый интерес это тематические туры. То есть люди уже отдыхали просто так, когда лежали на пляже, пили пиво и себя хорошо чувствовали. Сейчас люди хотят какого-то смысла, какого-то наполнения. И, конечно, тематические туры – это сейчас самый большой спрос. И как йога-туры или как оздоровительные туры – прекрасная тема, когда мы можем и оздоровлением заниматься, и впечатлением наполняться, и общением друг друга заполнять приятным. Поэтому эта тема, она одна из таких востребованных.
Это вот такое идейное содержание. А практически, что брать, составлять списки, что брать, что не нужно? Вот,
из вещей?
Такой. Да.
Из вещей? Вообще скажу, как можно минимум. Потому что туда это основная рекомендация. Купальник и парео. Больше ничего не надо. То есть ты свободный человек. Море, воздух, пальмы, кокосы. Ну, на самом деле, тебе там хорошо. А вот оттуда уже хочется увезти как можно больше. Чемодана не хватает.
Как известно, песни провожала на разбой бабушка-пирата. Ложка здесь, чашка здесь, чистая рубашка есть. Вот мушкет пристреленный, вот бочонок рома. Он такой рассеянный, все оставит дома. А действительно, что надо оставить дома? Может, какие-то свои предубеждения?
Все правильно. Оставить страхи, оставить сомнения, потому что если мы говорим про Восток, а именно про Индию, то это совершенно кармическая страна. То есть вот там происходит прям очищение от всего. То, что людей беспокоит, то, что их страшит. И это проверено было много раз на моей группе, когда, например, из 20 человек один чего-то боится, боится кражи, боится болезни, что отравится чем-то. Мы едим за одним столом, мы живем в одном отеле, но именно с ним происходит все то, что он боится. И он понимает, что это для него, это действительно, и если действительно об этом задуматься, то эта ситуация, она тебя учит. И поэтому, если быстро хочешь каких-то изменений, то езжай в Индию. Она в этом... Вот что внутри, то и снаружи. Вот это про Индию.
Что внизу, то и вверху.
Да, да.
Давайте теперь возьмем вашу дорожную карту и посмотрим, по каким местам вы путешествовали. Одним из первых стоит Сикким. Помните эту поездку?
Могу сказать, что вообще мне интересно, когда для женщины, у мужчин всегда тема преодоления. Им нужно чем выше, чем сложнее, тем лучше проверить свой характер, проверить свою мужественность. А вот для женщин рекомендуют, чтобы было тепло, вкусно и красиво. Поэтому, конечно, спа-вариант, когда тебе тепло, на море, это хорошо. Но вот Сикким – это все-таки горная местность, и это уже Гималаи.
Это же отроги Гималаев.
Да, да. И это как раз на границе между Бутаном, Непалом и Китаем, и поэтому то место, оно меня привлекло своей какой-то изысканностью, изюминкой, когда я понимаю, что это чуть-чуть трудно, но это в пределах моих сил. Поэтому и я прошла, и люди более возрастные прошли, и когда ты стоишь на вершине, удивительно, именно там мы увидели круглую радугу. Вот бывает радуга как дуга, а это была круглая радуга. Люди пели мантры, люди играли на каких-то из музыкальных инструментах. Но это какое-то невероятно поднебесное состояние, которое можно испытать в горах.
Кстати, о горах и вершинах. Там находится 21 ледник и 200 озер. Видели ледники, отражающиеся в озерах?
Обязательно. Это вот прям, вы знаете, когда вы идете, вы сначала проходите джунгли, когда климат такой влажный, потом вы поднимаетесь выше, когда уже климат разреженный такой, да, горный. И каждый раз для вас открывается что-то новое. И это очень интересный опыт. Рекомендую.
По-тибетски штат называется Дэнджонг, что означает «страна риса». Что действительно, в их кухне много риса? И вообще, что можете сказать о кухне и питании?
Вы знаете, питание невероятно вкусное. Оно настолько разнообразное, оно свежее, оно только что приготовленное. И очень важная тема в индийской кухне, чтобы у вас преобладало все 5 вкусов. И тогда вы наедаетесь. Вы не наедаетесь количеством, а вы наедаетесь, когда все ваши рецепторы задействованы. Кислое, сладкое, горькое, соленое. И вы по-настоящему наедаетесь вот этими вкусами.
Это, можно сказать, принцип аюрведы.
Так и есть. Да, да.
В этом Сикиме 11 официальных языков. Лимбу, Пхутия, Шерпский и другие. Это, кстати, об официальных языках. В некоторых странах вообще один официальный, и то спорят, нужен или не нужен. А там 11. А вы на каком общались?
Конечно же, английский. Это самый популярный. И даже если человек... У них же диалект еще разный, и они могут друг друга уже не понимать. В одной деревне, в другой деревне могут уже не понимать. Поэтому английский даже самый простой, базовый уже люди знают. Но, кстати, Владимир, хочу сказать, вот мы говорили про поля риса, а вот чайные плантации – это еще одна прекрасная тема, потому что Дарджилинг, как один из главных городов, да, где была Британская империя, и вот просто ты садишься рано утром, еще туман и чайные плантации, восходящее солнце, мантры везде вокруг, ашрамы, в которых звучат мантры, поэтому это потрясающее состояние.
Как волшебно. И вот вы сказали, общались на английском, и общаясь, могли, как бы, между прочим, заметить, а у нас в Кыргызстане тоже снежные барсы есть. Какие достопримечательности посоветуете посетить?
В Кыргызстане?
В Сикиме.
А, в Сикиме. Кстати сказать, если про Кыргызстан, я сначала обошла весь Кыргызстан, и только потом я стала путешествовать по другим странам. То есть, когда ты можешь рассказывать о своих красотах и с гордостью это говорить, а не только когда иностранцы говорят, а я был там, а мы такие, ого, а мы и не были там. Поэтому было очень важно для меня самой пройти там по 10 дней, по 12-14 дней с рюкзаками, в палатках, на вершине. И тогда уже я могла ехать куда-то дальше с гордостью, рассказывая о Кыргызстане.
Я недаром упомянул снежных барсов.
Это правда. А можете повторить вопрос про Сикким?
Достопримечательности еще советуете посетить в Сикиме?
В Сикиме? Ну, вы знаете, вот я бы не ограничилась Сикимом, Владимир. То есть Индия, она настолько интересная страна. Можно ехать на север, можно ехать на юг, на запад, на восток, и везде будет своя красота. Поэтому я бы вообще расширила границы.
Сколько там штатов, кстати?
О, это много. И надо посчитать. Не скажу.
Ну, не будем пока уходить из Индии, как вы советуете,
да.
Поскольку одним Сикимом, насколько я понимаю, вы не ограничились. Были ли вы в Агре? Видели ли Тадж-Махал? Настолько ли он велик и величественен?
Вы знаете, что интересно, Владимир? Тадж-Махал, конечно, да. Но к нему большая очередь. И ты ждешь этой очереди, ты ждешь своего времени, когда туда дойдешь, и как-то это все немножко смазывает. Но лично у меня смазало это впечатление, да, потому что уже на фоне усталости и нет возможности созерцать эту красоту долго, потому что тебя толпа людей уже продвигает дальше, и невозможно более глубже впечатлиться этой всей красотой. А вот мне, например, больше понравилось, если мы говорим про какие-то интересные места, то это Каджурахо. Это, конечно, тот храм, который называется храм Камасутры, там, конечно, очень интересно.
Это центральная Индия, недалеко от Дели.
Да. Это центральная Индия.
И что там, как там?
Там вся история там любовных отношений.
Любовь в камне.
Да, вся история любовных отношений, но это настолько красиво подано, никакой пошлости, при том, что подано много чего интересного. Ну, интересно, очень интересно. Вот Каджураха меня тронула очень сильно. Агра просто потому, что там, где Тадж-Махал, очень шумный город, много людей, много туристов, и поэтому как бы такого глубокого впечатления там не сложилось лично у меня.
Но если Каджураху – это индуистский храм, то Тадж-Махал – это мавзолей, мавзолей мечеть, да?
Конечно.
А правда, что мрамор, которым он выложен, меняет цвет от времени
это
суток?
Это правда, да. Мы там были весь день, и когда стал закат, он стал уже таким розовым, красивым. Очень вот если бы не было людей, можно было впечатляться. То есть почему я люблю природу? Я люблю больше природу. Ты созерцаешь прекрасное, как оно есть. Да, интересно то, что делают руки людей, человеческая фантазия. Это невероятно интересно. Но то, что творит природа, это очень интересно также.
В каких местах Индии вы бы еще посоветовали побывать кыргызстанцам?
Я скажу, вот вся Индия реально интересна. И если мы сочетаем полезное с приятным, то аюрведа, йога-тур, который я провожу ежегодно, в январе месяце, то абсолютно всех приглашаю. Вот это та тема, которая нравится всем и мужчинам, и женщинам. И все уезжают оттуда не только богатыми, с богатыми впечатлениями, но и состоянием такого полного здоровья.
Марина, меня интересует вот еще какой индийский вопрос. Одна моя знакомая ездила в Индию в один из, как вы говорите, ашрамов и заболела там гепатитом. Ее пример и виды тамошней антисанитарии, которую мы нередко видели по телевизору, создали у меня стойкое впечатление, что вернуться из Индии без гепатита или дизентерии невозможно. Но недавно появился другой пример. Мой хороший товарищ, писатель Владимир Лицкий и его жена, художница Марина Колесникова, ездили в штат Махараштру, что в Западной Индии. Достаточно долго жили в рыбацкой деревне Харнай и вернулись живыми, здоровыми. А что ваш опыт говорит? Как не заболеть в Индии?
Да, Владимир, я скажу, вот частый вопрос это людей именно на эту тему по поводу санитарии. И для меня как-то сложилось так, что психология, скажем так, психология мухи и психология пчелы. Это опять же про наши страхи и сомнения. Помимо санитарии есть, ну вот как, например, монахи, которые живут в пещерах, да, и могут принести любую еду, но с молитвой, с мантрой вся еда становится уже просвещенной. Так и здесь. То есть если человек этого боится, с ним это может случиться. Это первое. А второе, все-таки, если это случилось, ну, есть средства, которые легко тебя спасут. То есть не обязательно думать о плохом. Думать о хорошем, но при этом предостеречь себя и подготовиться к любой ситуации, это правильный подход.
Но есть возможность покупать чистую воду и проверенные продукты?
Это да. Конечно, да. 100%.
Какие еще стереотипы об Индии вы можете разрушить, поскольку вы там сами побывали?
Надо прям подумать. Сейчас сразу так. Первое – это санитария.
Может быть, сплошь и рядом назойливые торговцы, которые тебе хотят что-то всучить,
а вы знаете,
какие-то
вот эти
некачественные товары.
Вот эти торговцы, ты их воспринимаешь как естественный процесс этой индийской жизни. То есть вот когда мы собираемся, я людям об этом рассказываю, что вас там может ожидать. И это как, я не знаю, как дети, которые вокруг тебя бегают здесь, в Кыргызстане, там эти торговцы. Ты понимаешь, это их естество. И ты это воспринимаешь, и на кого-то не реагируешь, на кого-то реагируешь. Поэтому это те вещи, которые просто как естество той жизни.
А в какое наше время года лучше ехать?
Для нас это, конечно, наша зима. Декабрь, начиная с середины ноября, декабрь, январь, февраль. Отлично. То есть, когда у нас зима, там и у них лето. Поэтому и когда фруктов много, и когда тепло, 30 градусов воздуха, 28 градусов воды. Поэтому купальник и парео, то, с чего мы начали, мы возвращаемся, что помимо этого по-настоящему ничего не надо.
Хочу задать несколько общих вопросов о путешествиях. Какие три самые важные вещи нужно сделать перед поездкой?
Именно в Индию или вообще?
Вообще.
Три важные вещи.
Позаботиться о жилье, в котором предстоит жить. Есть ли специальные сайты, или это нужно договариваться
с конкретными проверенными
людьми?
То есть позаботиться о том, чтобы подготовить нужное место проживания. То есть кто-то хочет сэкономить, это может быть более дешевое бунгало, кому-то хочется все-таки, чтобы был какой-то сервис необходимый, тогда это будет все-таки отель, но он будет трехзвездочный, но там всего будет достаточно. Но я скажу, вот в Индии пятизвездочный отель, он не нужен. То есть Индия, она про вот это естество, про расслабленность, когда ты на пляже со всеми, когда ты просто наслаждаешься морем, и кто жил в пятизвездочных отелях, они сказали, что это была пустая трата денег, можно себе позволить в эконом-варианте там прожить.
Какие качества партнера важнее всего в путешествии?
Я полагаю, это все-таки принятие той ситуации, в которой... То есть мы договорились, что там может быть вот так, вот так, вот так. Все, как естество этой жизни. Мы приняли это. Это доверие и некая такая уже расслабленность, то есть вот что называется быть в потоке, да, когда ты воспринимаешь вот как оно идет, и ты это воспринимаешь, окей, ситуация этого дня такая. Значит, что-то для меня в этой ситуации важное и нужное.
Ну, вот, кстати, о ситуациях. Конечно, хороший партнер – это залог того, что ну, что-то не очень неприятное с вами не случится, а если случится, то вы благополучно из этого выберетесь.
Все верно.
Но попадали ли вы в экстремальные ситуации или смешные? Если да, расскажите о самой захватывающей.
Ну, экстремальные, наверное, из последних, когда должен улететь самолет, и, ну, и, как бы для нас это экстремально, да, он уже улетает, билеты куплены, а супруга нет, и поэтому я уже беру рубку в руки и кричу на весь аэропорт, что непозволительно, но мне разрешают. И, в общем, я бегу его ищу, и просто я понимаю, что в этот момент нужно настроиться, как раньше, когда не было сотовых, не было Wi-Fi, и ты включаешь свой внутренний навигатор и думаешь, где должен твой быть муж, ты его находишь, и все случается хорошо. Ну, то есть это то, что сейчас прям пришло в голову. Экстремально это может быть, когда, там, например, пошел дождь, ливень, да, и уже ты в пути, и тебе нужно дойти. Это, конечно, экстремально. Вот если брать Сикким, то есть внезапно может пойти тропический дождь, а у тебя рюкзак, а у тебя почва, которая течет под ногами.
И поэтому... там ливни несравнимы с нашими.
Именно это. И поэтому, конечно, вот эти моменты экстремальные. Или когда, например, могут быть комары, да, которые надоедливые очень бывают, опять же, в каких-то моментах в климатических условиях. Ну, как-то я научилась... Вот путешествия, они научают тебя жить в гармонии с собой, с природой, через испытания, через преодоление, но какая-то внутренняя сонастроенность, она происходит.
А вот о научении. Как вы ориентируетесь в новых для себя местах? GPS, карты, спрашиваете у местных жителей?
Кстати, классный вопрос, Владимир, потому что мой папа, Виктор, он меня учил по детству, имея машину, имея велосипед, когда я еще была девочкой, он говорит, Марин, вот я тебя оставляю на этой улице, через 3 квартала будет такая-то улица, такая-то, ты, пожалуйста, приди туда, к такому-то времени займет. То есть папа меня учил выживать.
Как вот предусмотрительно.
Это, кстати, благодаря папе, да, и благодаря папе у нас был автотуризм в детстве, когда он учил меня ставить палатку, создавать все условия быта, костер. Поэтому, когда я состояла в туристическом кружке, то у меня с одной спички получалось зажечь костер, и это было для меня таким радостным моментом. Мы получали первые места, это было очень классно. Благодаря папе я не боюсь путешествовать. Он меня научил.
А вот цели путешествия, они меняются раз от раза?
Мне нравится вот это состояние, когда я говорю быть в потоке, да, то есть если какая-то ситуация приходит, то я начинаю думать, к чему она, что она хочет мне сказать, эта ситуация, чему меня научить. То есть более такое философское отношение появляется.
Индия не единственная страна, где вы побывали. А какая страна, культура по своему менталитету наиболее вам близка оказалась? Или были места совершенно чужие?
Вы знаете, я, получается, да, была в нескольких странах заграничных, но Индия, она в этом отношении, она как матушка. Тебе в ней очень хорошо. Если ты уже с ней подружился, с этой страной, то тебе там всегда хорошо.
Следующий вопрос был, в какие места вам хотелось бы вернуться и почему? Ну, вы почти на него
согласна,
ответили.
Согласна, да. Да, я, вы знаете, мы даже, когда остаемся в Индии на несколько месяцев, 2 или даже, может быть, 3, то есть желание там поехать в Камбоджу, во Вьетнам, но мы ни разу никуда не выехали из Индии, она прям тебя по-хорошему засасывает, ты уже думаешь, ну, когда тебе так хорошо, ну, зачем еще куда-то ехать? Поэтому, да, эта страна пока для меня фаворит.
А куда все-таки планируете
отправиться
в ближайшее время?
В ближайшее время у нас сейчас будет тур в Грузию. И, кстати, сегодня родилось классное название «Перезагрузия». Я была очень приятно удивлена. Думаю, точно, «Перезагрузия» будет у нас такая тема нашего тура. То есть это про всю Грузию. Представляете, Владимир, это будет вся Грузия. И поэтому за 12 дней мы увидим столько всего прекрасного, и мы побываем у самых горцев в Сванетии. А это очень аутентичное место, которое меня... Вот опять же горы, опять же природа, меньше людей, больше природы, и мне там хорошо.
Вот вы рассказали, почему хорошо, как хорошо, от чего хорошо, а чего точно не надо делать в путешествии?
Чего точно не надо? То есть вот хочется, знаете, чтобы подружиться со временем, чтобы ты точно соблюдал определенный регламент времени. Не надо ждать, что, ну, можно там за час уехать в аэропорт. То есть не надо растягивать время. Лучше это все делать заблаговременно. Вот подружиться со временем.
Понятно, что в путешествие отправляются люди любознательные, как правило, образованные, и у них должно быть еще одно непременное качество – здоровье. А что дает здоровье? Здоровье дает йога. Мостик к следующей теме может быть и грубый, но точный. Так какова же польза от йоги?
О, ну вот для меня лично йога – это про гармонию, опять же, тела, духа и сознания. И это и есть основная цель йоги, когда мы можем через действия, через асаны, через дыхание и внимание собрать себя вот в это целое. То есть вот нас, наше внимание расщепляют, да, на разные, можно сказать, направления, когда новости, когда разные известия, школы, институты, социум. Но наш задача, чтобы центр был внутри нас, и от этого центра мы с вами можем уже созерцать и свои силы распределять, что сегодня в приоритете, что важно. Поэтому йога, она, хоть это и оздоровительная система про тело, если мы говорим, да, но она ведет к той самой духовности, к той самой целостности, которую все мы так ищем.
То есть самую большую пользу от йоги можно ощутить на уровне ума.
Все правильно. То есть от тела к духовному, к тонкому, и это все инструмент йоги.
А вот вы преподаватель и инструктор. Еще, наверное, можно добавить какое-то определение или дефиницию. А как можно стать учителем йоги?
Ну вот, например, у меня через физкультурное образование, да, то есть это моя профессия. Кто-то заканчивает курсы йоги, но они понимают, что этим невозможно ограничиться, нужно все время развиваться, образовываться, и таким образом через самообразование можно идти в глубину и начать преподавать. Это важно. Вот даже самый минимум, если ты знаешь, начать преподавать для подруг, для родных, и тогда у тебя появляется уже некая обратная связь, что хорошо, что не очень, и дальше уже открывать группы и идти на большие группы.
Говорят же, что если ты что-то рассказываешь, то ты лучше запоминаешь и понимаешь.
Так и
в этом случае тот самый случай.
Я смотрю на своих коллег сейчас, которые только узнают и узнают там про фасциальные связи, про анатомические поезда. Это вот такая очень важная тема, когда мы говорим не какую-то одну мышечную группу тренировать, а когда целую фасцию можно развивать, а это как раз про целые нейромышечные связи. И поэтому я вижу, какие у них сейчас осознания, озарения. Говорят, представляешь, Марина, это вот так, вот так. Я говорю, я так рада, что вы это знаете. И теперь уже фитнес-инструкторы даже это учат и уже знают о этих связях, которые и в остеопатии актуальны, и в йоге актуальны, и уже сейчас даже на фитнес-занятиях об этом говорят, и это очень здорово.
А с какого возраста можно начинать заниматься йогой?
Йогой абсолютно с любого возраста, потому что, видите, йога, она разнообразна, и нельзя ограничиться, даже если говорят, человек больной, он лежит в кровати, окей, он может дышать, отлично, мы будем заниматься дыхательными упражнениями, он может расслабиться, мы будем заниматься расслабляющими упражнениями, и это будет давать ему очень хорошую помощь.
Вот вы сказали, существуют различные виды йоги. Я слышал об аштанга-йоге, карма-йоге, раджа-йоге. А в чем разница между различными видами йоги?
Разница большая, потому что, получается, мы можем, например, назвать хатха-йога, это некая такая верхушка, да, а уже разные школы, разные направления, разные стили. То есть это о разном наполнении. То есть у кого-то, например, больше с акцентом на медитацию, у кого-то на действия, но все время эта структура будет соблюдаться. Будут асаны, будут дыхательные упражнения, и будет уже переход к медитациям.
А существуют ли побочные эффекты йоги?
И да, конечно. Эффект радости и эффект зависимости. Ну, правда. Ты когда уделяешь внимание себе, ты понимаешь, что уже по-другому ты не хочешь. Мир начинается с тебя, и каждое утро ты начинаешь это утро с себя. И это очень здорово.
А вот что говорит ваша практика и опыт? Могут ли занятия йогой облегчить течение неизлечимых заболеваний?
Конечно, да. То есть я могу сказать, вот когда была пандемия у нас, я прям записала 3 простых упражнения дыхательных, которые можно делать. И люди, даже у которых была сложная история с легкими, и они это делали, и им становилось лучше, и ресурсные силы организма просыпались. Поэтому, конечно, да. То есть или облегчить болезнь, или смягчить уход.
Есть такой комплекс, он на слуху, приветствие солнцу, да, или Сурья Намаскар. Да. Могли бы вы объяснить его значимость?
Да, то есть здесь как раз учитывается 12 основных асан, и каждая асана, она связана с гормональными железами, и поэтому у каждой асаны есть назначение пробудить в тебе эти силы, пробудить этот ресурс, головной мозг, центральная нервная система, гормональный статус, улучшить иммунный статус. Поэтому это тот самый мини-комплекс, который можно делать и уже получать все прелести от занятий йоги.
А из каких асан должно состоять полноценное занятие йогой?
Вот как раз, например, если мы берем раджа-йогу, да, то есть у них есть 11 основных асан, и потом они занимаются дыхательными практиками и уже медитацией. Поэтому может быть минимальный набор, как 11 асан, но я за разнообразие, поэтому моя школа — это йога-флоу, питерская школа, которая помогла мне. Вот я люблю творчество в йоге. И есть канонические школы йоги, которые вот только так и никак по-другому. А есть вот такое направление, как йога в потоке, йога-флоу. И мне это близко, и я могу моделировать ту или иную тренировку под разного человека, под разную группу, и это мне дает больше возможностей творить.
Есть ли нужда человеку, занимающемуся йогой, ходить в тренажерный зал?
Несколько девушек хотят, поэтому они хотят получить дополнительную физическую тренировку, такую мышечную, где-то дополнительно моделирующий эффект, да, чтобы проявлены были формы определенные тела. И поэтому, конечно, можно, но это можно разделять в разные дни, 3 раза в неделю или 2 раза в неделю йога, а 3 раза или 2 раза в неделю уже тренажеры. Или день в день, потому что здесь одно другому не противоречит, а только дополняет.
А вот разделение. Какая разница между йогой и физическими упражнениями?
Вот смотрите, физические упражнения, они так или иначе в любом случае запускают нужные процессы в теле, и таким образом человек получит определенный заряд, получит определенный тонус. Но в йоге там есть очень важный компонент. Если, например, физическое упражнение можно повторять, делай 1, 2, 3, 2 подхода, 20 раз, и человек может там что угодно думать себе, то в йоге есть очень важный компонент — внимание. И через внимание направляем туда свое дыхание. И вот когда есть это внимание, возможно, появляется уже замедленный темп, и в человеке проявляется и просыпается, ну, вообще понимание, что тело — это не только форма, тело — это огромный комплекс разных процессов. И когда ты это понимаешь, осознаешь, тогда в твоем поведении появляются какие-то дополнительные опоры действия. Когда, например, физика слабая, я могу через психику на нее действовать, да? Психика слабая, я могу через физику действовать. То есть вот как раз мы говорим о том, что целостное состояние мы можем все равно создать через разные направления, через разные действия.
А какая диета подходит для ежедневно практикующих йогу?
Конечно же, растительное питание, оно в преимуществе, но даже если вы едите мясо, и тоже хорошо, доктор Аюрведа сказал, если вы живете в стране, где есть 4 сезона, зима в том числе, да, если вы живете в стране, где есть горы, то вам нужно есть мясо. И поэтому в этом случае просто чтобы преобладало больше растительной пищи и белка, и этого будет достаточно для того, чтобы чувствовать себя в хорошем состоянии.
Марина Викторовна, как попасть на ваши занятия и что могут найти для себя вновь пришедшие?
Я могу сказать, если это удобно озвучить, да, что есть Инстаграм marina.markina.yoga, там есть много информации по расписанию, по занятиям, по турам, в том числе, кстати, к нам до сих пор еще можно присоединиться в Грузию, кто хочет, с 29 апреля по 11 мая, 12 дней по всей Грузии. И в том числе занятия проходят в зале, формат где-то 1:15, 1:30 длится занятие. Пожалуйста, вся информация есть.
Марина Викторовна, спасибо, что провели нас индийскими маршрутами и познакомили с основами хатха-йоги. Новых вам путешествий и йога-туров.
А мне было невероятно приятно поделиться. Как-то, знаете, удивительно, что действительно интересно, рассказывая о своей жизни, кому-то это будет тоже интересно. Предлагаю попробовать на себе, буду рада вас видеть.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Из дальних странствий возвратясь» с вами были преподаватель и инструктор по хатха-йоге Марина Маркина и я, Владимир Горбовой. До свидания.
Городская среда. Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».